Лиан закончил свой осмотр, покачал головой и протянул. «Замечательно. Просто замечательно». Майлз откашлялся. «Я правда арестован, сэр?» «Это как раз должно определиться в ходе нашей беседы». Ильян вздохнул, откидываясь в кресле. «Я на ногах с двух ночи из-за этой эскапады. Слухи разносятся по всем службам со скоростью видеосвязи. Похоже, факты мутируют каждые 40 минут, как бактерии. Я полагаю, ты не мог выбрать себе какой-нибудь более публичный способ к самоуничтожению? Скажем, попытаться убить императора перочинным ножом во время парада в честь его дня рождения? Или изнасиловать овцу на главной площади в час пик?»
Язвительность растаяла, уступив место искренней боли.
«У него были такие надежды на тебя. Как ты мог так его подставить?»
Не было нужды спрашивать, кого его. Того самого Форкосигана.
«Я не думаю, что я его подставил, сэр. Я не знаю».
На компанели Ильяна замигал огонек. Он выдохнул, бросив острый взгляд на Майлза, и коснулся управляющего сенсора. Вторая, потайная дверь в его кабинет, скрытая в стене справа от его стола, отъехала, и внутрь вошли два человека в парадных зеленых мундирах. Премьер-министр, адмирал граф Эйрил Форкосиган, носил военную форму так же естественно, как животное носит свой мех. Это был человек не более чем среднего роста, плотного сложения, седовласый, с тяжелым подбородком. Весь в шрамах, тело почти что головореза, и в то же время взгляд проницательный более, чем у кого-либо из известных Майлзу людей. Его сопровождал помощник, высокий блондин, лейтенант Джоул. Майлз встречал Джоула, когда в последний раз приезжал домой в увольнение. Надо сказать, это был отличный офицер, храбрый и способный. Он служил в космосе, был награжден за смелость и расторопность, проявленные во время опасной аварии на борту, занимал различные должности в генштабе, пока оправлялся от ран, и премьер-министр, у которого был нюх на яркие молодые таланты, в скорости загробастал его себе в качестве военного секретаря. Он был столь ослепителен и безупречен с головы до ног, что ему следовало бы сниматься в зазывающих на военную службу видеороликах. Майлз вздыхал от безнадежной зависти каждый раз, когда пересекался с ним. Джоул был даже хуже, чем Айвин, который, хоть и был по-настоящему красив, никогда не обвинялся в обладании большими способностями. «Спасибо, Джоул», — пробормотал граф Форкосиган своему помощнику, когда его взгляд отыскал Майлза. «Увидимся в офисе».
«Да, сэр».
Отосланный таким образом, Джоул нырнул обратно за дверь и, пока она с шипением закрывалась, бросил на Майлза и своего шефа обеспокоенный взгляд. Ильян все еще держал руку, прижатой к управляющему сенсору на столе.
«Вы здесь официально?» — спросил он графа Форкосигана.
«Нет». Ильян что-то отключил, записывающее устройство, как догадался Майлз.
«Очень хорошо», — ответил Ильян,
от себя лично примешав в интонацию некоторые сомнения. Майлз отсалютовал отцу. Тот проигнорировал салют и обнял Майлза серьезно и молча, после чего сел, скрестив руки и обутые лодыжки, в единственное оставшееся в комнате кресло и произнес. «Продолжай, Саймон». Ильян, которого прервали в середине того, что грозило превратиться, по прикидкам Майлза, в настоящую классическую головомойку, досадливо пожевал губу.
«Ладно, слухи в сторону».
Ильян обратился к Майлзу.
«Что же действительно стряслось прошлой ночью на этом чертовом острове?»
В самой нейтральной и сжатой форме, какую он мог себе позволить, Майлз описал события предыдущей ночи, начиная с утечки фетаина и заканчивая его арестом, задержанием будет определено чем, проведенным имперской СБ. Его отец ничего не сказал за время всего повествования, но у него в руке было световое перо, которым он задумчиво поигрывал. Туда-сюда, тук по коленке и опять туда-сюда. Когда Майлз закончил, воцарилось молчание. Световое перо выводило Майлза из себя. Ему хотелось, чтобы отец отложил эту чертову штуку в сторону или уронил, или что-нибудь еще.